Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва! Я приветствую всех, кто нас сегодня слышит. У меня сегодня очень хорошее настроение. Сегодня у нас 15 ноября. По нашей традиции мы рассказываем, какая дата в начале эфира, для того, чтобы было понятно, запись это или нет. Вот если у вас сегодня на календаре 15 ноября, это значит, что можно смело звонить в эфир и пообщаемся. Что я хочу сегодня обсудить? Вчера стало известно стоимость патента на 2024 год для Москвы и Московской области. Что такое патент? Я думаю, что знают не все. Давайте расскажу, как устроено налогообложение иностранных граждан. Приезжает к нам гражданин из страны СНГ, который не относится к странам ЕАЭС. В первую очередь это Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан. Приезжают к нам эти люди, и чтобы им получить право здесь работать, они должны пойти оформить патент. Это делается, то есть ничего для этого не нужно, просто он приходит в специальное учреждение. В Москве это миграционный центр Сахарова, а по всей стране это в ГУП ПВС этим занимается. Платят денежки. В Москве это порядка 14 тысяч рублей за то, чтобы ему этот патент выдали. Соответственно, ему этот патент выдают, и дальше он каждый месяц обязан оплачивать вот эту сумму патента. С одной стороны, это вроде бы как НДФЛ, да? Что такое НДФЛ? Налог на доходы физических лиц. Вот он физическое лицо, хоть и иностранное, и налог на его доходы — это, ну, наверное, правильная вещь. Но тут получается, что у него доходов еще нет, а налог он должен заплатить. Причем вперед. То есть, когда он получает патент, с него сразу требуют оплату за первый месяц. И дальше, соответственно, он опять же каждый месяц, не позднее даты выдачи патента, то есть, допустим, ему патент выдали 5 марта, на патенте написано. Реально он, допустим, забрал его даже там 8-9, но на патенте написано 5 марта. Вот, значит, не позднее 5 апреля он должен заплатить за апрель, не позднее 5 мая за май, и вот так как бы каждый раз он платит вперед. Причем абсолютно неважно, заработал он за это время каких-то себе денег, не заработал, может быть, он целый месяц искал работу. Если он на один день просрочит оплату, патент аннулируется. В каких-то отдельных там ситуациях, когда человек, например, платил, там в банке возник какой-то косяк, ему деньги вернулись, он оплатил еще раз, патент, как бы, ну, скажем так, не успевает аннулировать, он приезжает, показывает чеки, объясняет, ну, значит, как бы хорошо. Ну, то есть оно, он при этом нервничает, скажем так, да, вот, более того, к оплате патента, что, ну, нам всегда казалось полным абсурдом, подвязана еще такая ситуация, как продление регистрации, то есть у нас человек приезжает, регистрируется, получает патент, и дальше вот он, например, оплатил патент на 2 месяца вперед, ему регистрацию на эти 2 месяца продлевают, оплатил там на, не знаю, 4 месяца вперед, на 4 продлевают, а продление регистрации, как мы понимаем, если повезло с хозяином, то нужно немножко посидеть в очередях. Ну, реально, не критично. Там не то, что полдня надо сидеть, нет. Поразумней. Вот. А если, например, с хозяином не повезло, и он там где-то у посредников покупает, то, значит, он патент проплатил вперед, налог на доходы, которых доходов пока нет. И потом еще, соответственно, платит посредникам, чтобы они продлили ему эту регистрацию. Вот так как бы замечательно у нас все устроено. И на этот год патент был 6600 рублей. Что, в принципе, ну, по мнению многих, достаточно, как бы, большая сумма, которую нужно ежемесячно платить, и варианта тут никакого нет. А на следующий год сделали вообще 7500. Вчера на эту тему мы записали ролик, вот, он достаточно хорошо набирает просмотры, но по комментариям, прям вот я впервые увидел такое большое количество комментариев, что, типа, все, надо, ну, ехать куда-то еще работать. Наверное, наши все мигрантофобы сейчас порадуются, скажут, что вот, все правильно, как бы пусть едут, но я не согласен, я считаю, что если действительно люди начнут уезжать, это очень сильно скажется нашей экономике. Сегодня в одной там, на одном телеканале был большой эфир, я принимал участие, и тоже там выступал человек, все, нам, значит, никто не нужен, но только я не понимаю, если нам никто не нужен, то у нас будет работать, вот, ну, возможно, этот человек готов заменить 7 миллионов мигрантов, вопросов нет, у нас разные есть интересные люди, но... Я все-таки хотел сегодня поговорить вот про налогообложение. Как вы считаете, первое, насколько справедлива вот эта система, да, я вам ее сейчас, на мой взгляд, достаточно понятно рассказал, и как бы вы делали налогообложение для иностранцев, то есть правильно ли, что у нас есть вот эта авансовая система, что он сначала платит, потом живет, и заработает, неважно. И, может быть, вы считаете, что надо это делать там принципиально по-другому. Поэтому вот это я сегодня хотел бы обсудить. Телефон наш прежний, он не меняется много лет. 495-7373-948. Звоните и пообсуждаем налогообложение для иностранцев. Как вы бы его видели, как бы вы его реализовывали. Пока еще вот у нас никто не звонит, я расскажу свою позицию. Я считаю, что сама система... О, уже у нас звоночки. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, Вадим, добрый вечер. Рад слышать.
Взаимно, взаимно.
На линии, да. Смотрите, ну, я считаю, что отчасти, да, во многом, но с моей точки зрения, правильная система. Поясню, почему. Да, конечно, да, как вы описали, там, даже если там месяц там не работаешь, или там полмесяца, все равно платишь как бы за месяц, да, вот этого патента. Но... С другой стороны, значит, неважно, месяц ты не работаешь, или там два месяца, или сколько бы ты не работал, но ты пользуешься, ты живешь в стране, да, ты приехал, ты живешь, ты, собственно, там пытаешься ассимилироваться или не пытаешься, ты пользуешься какими-то благами, да, которые тебе страна предоставила любезно, так или иначе. То есть либо ты там... значит, пользуешься там поликлиниками, да, какими-то больницами, пусть даже там не в полном объеме, да, но следует заметить, что, например, любой там иностранец, любой мигрант, да, даже не имея абсолютно полиса, может там экстренную помощь получать, да, к примеру.
Да, в полном объеме,
она
да.
Она стоит достаточно больших денег, гораздо больше, чем плановая подчас, например. Также, если там есть, ну, если удалось там как-то зарегистрироваться, да, там что-то сделать, я вот полностью механизм не знаю, но мигрант получает также, значит, право на там временное, насколько я понимаю, пребывание там ребенка, да, там в школе или в детском саду.
Ну, у нас, да, конвенция, что, в принципе, у нас все... Ну, это такая какая-то общемировая,
да,
насколько я понимаю.
Да, есть какие-то механизмы, тем не менее. И вот... Работаешь ты или не работаешь, может быть, ты вообще приехал, да, без какой-то там цели работать, условно говоря, но, тем не менее, какой-то налог ты должен платить, ну, хотя бы в виде вот этого патента, на развитие той же инфраструктуры, которая, неважно, ты там или твои близкие, или там твои сограждане какие-то пользуются, но пользуются. Поэтому, собственно, здесь у нас, например, тоже для россиян, да, там вот налоги вот эти, да, вот эти система, она может тоже не во всем бывает справедлива, да, то есть, как говорится, неважно там так или этак, там у нас вплоть до того, что до определенного времени даже пенсионеры платили, сейчас вроде не платят, как бы налоги.
Ну да, там какой-то был, да, вот абсурдный момент, потом да, вроде, да, решили с ним.
Поэтому полностью согласен, но единственное, что, допустим, вот получает, допустим, как вы сказали, там, получил, допустим, с 5 числа, да, получил фактически там 10-го, вот хотелось бы, чтобы не с даты там, да, когда вот там оформлен этот патент или что-то, а с даты все-таки фактического, может быть, получения, это было бы все. А так, собственно, да, неважно там, работаешь, не работаешь, плати, пожалуйста, оплачивай. Назовем это, скажем так, сервисным сбором неким даже. Да.
Ну, то есть, скажем так, люди этой суммой оплачивают, скажем так, содержание, развитие инфраструктуры, которые реально пользуются.
Ну, как бы да, либо они пользуются, либо там их семьи, либо там семьи, я не знаю, их там, ну, как сказать...
Земляков, я понял,
да. Да, земляков и так далее. Вот.
Хорошо. Большое спасибо вам за звонок.
Да, всего доброго.
Добрый вечер, Рубин. Алло.
Да-да, добрый вечер. Ну, я согласен.
У вас как-то очень трещит связь.
О!
Он из метро, что ли, звонит? Вайс, добрый вечер.
Здравствуйте, Вадим Викторович.
Здравствуйте.
Вопрос, конечно, актуален. Со многими, с большинством инициатив, в том числе по предварительной оплате медицинской страховки прибывающих иммигрантов, которые устроили не только родильные туры, но и прибывают с различными болезнями, туберкулезом, в том числе и с детьми, дети которых болеют. И их на границе почему-то не фильтруют, в том числе в аэропортах в редком случае, гепатитов, в том числе и другими мерзопакостными заболеваниями, которые у них распространены после развала Советского Союза. Я к чему хочу сказать, Вадим Викторович, вот хорошо, что вы этим вопросом занимаетесь как профессионал, а вот по поводу вот различных губошлепов, которые за мягкое отношение к трудовым мигрантам, я сейчас просто не буду расставлять акценты, почему я так говорю. Понимаете, они просто не несут никакой ответственности. И порой живут вообще в каком-то отдаленном мире, не соприкасаясь, в том числе с той преступностью, которую отметил глава СК Бастрыкин, сказав, что в этом году преступления мигрантов за текущий год возросли на 40%. Но это другая серия вопросов. Тут просто очевидный факт. Любой человек, который едет в другую страну, во Францию, у меня вот знакомые ехали, другой, правда, из европейской части Советского Союза, едут туда с деньгами, даже если они туда приезжают по приглашению. Никто за них там жилье не оплачивает, медицинскую страховку никто не оплачивает, никто их бесплатно не лечит. В том числе на ПМЖ, когда уезжали мои родственники в Канаду, они продали определенное свое там движимое имущество. Уехали туда с деньгами, потому что это стимулирует прежде всего то, что они не будут слоняться по теневым каким-то местам, ловить рыбку в мутной воде, сразу будут думать о том, как бы законопослушно устроиться туда, куда их пригласили. И прежде всего, они на каждого человека, в том числе на ребенка, которым туда уехали, затратили по $150 на медицинское обследование, прежде чем им выдали непосредственно те документы, которые им дали право непосредственно уже получить вид на жительство. Ну, там
ну, здесь
была программа
так же, что у нас.
Привлечению.
То
да.
Вы тоже не можете
я к чему
документы.
Говорю? Это в любом случае нормальная процедура. Во-первых, я хочу сказать, что в других исламских странах вот этих людей, которые у нас считаются ближним зарубежьем, отнюдь естественно, даже не граничащие с Российской Федерацией после развала Советского Союза, в отличие от нашей страны, они там же ходят строем, их там никто не ждет. Это в буквальном смысле в Омане, в Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии, куда приезжают вот эти граждане, они хоть единоверцы, но они даже таксистами не могут устроиться, потому что такси там это привилегированная работа, которая непосредственно распространяется только на местных жителей. Поэтому я вот за вот эти финансовые ответственности, за вот эти критерии, человек, который приезжает и должен непосредственно оформить патент, все то, что непосредственно является, я думаю, не таким строгим правилам для тех прибывающих граждан, они прежде всего должны не только социализироваться, но и быть транспарентными в нашем обществе. И вот еще хочу сказать, вот у меня знакомые работали, правда, тоже из европейской части бывшего Советского Союза, у них, да, возникали проблемы с патентом, но по их так называемой вот как раз безалаберности. У них не было, они работали в нормальных работах, получали хорошую денежку, строили там дома у себя на исторической родине. И вот одна у меня знакомая просрочила патент, ее выдворили. Но она изменила фамилию, ввиду того, что у нее там личная жизнь сложилась, как-то стечение обстоятельств. Так сложились. Она с другой фамилией приехала, и все.
Но это было
она
достаточно давно, да?
Нет, совсем недавно.
Ну,
вот
когда?
Она буквально 2 года назад после пандемии уехала, сейчас работает гораздо большую зарплату по своей специальности на своей исторической родине. Но я к чему говорю? Вот, она просто уже потом соблюдала и пересечение границы без этих фальшивых печатей, которые можно было оформить на Киевском вокзале, ну, до тех...
Я понимаю, дата штампа, да.
Поэтому это стимулирует и прежде всего организует вот этого человека, который действительно приехал сюда работать и, как вы справедливо заметили, пополнять компенсировать ту нехватку рабочих рук в разных экономических наших отраслях. Поэтому это здравый смысл. И поэтому люди, в том числе, должны качественно сюда приезжать, которые должны не только для себя зарабатывать деньги, но, естественно, делиться, как вот справедливо предыдущий товарищ заметил, у нас по Конституции, независимо от гражданства, социальные льготы распространяются в том числе на каждого присутствующего в нашей стране. А это огромная нагрузка, в том числе на Минздрав.
Я понял. Большое вам спасибо. Михаил, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
Слушайте, вот очень интересная, так сказать, цифра. Я как-то вот сегодня сублимировал, вот, так сказать, слушая, так сказать, вас, ну, в смысле, вот этот эфир, и мне показалось очень интересным, к выводам я пришел. Вот смотрите, вот с учетом патента, с учетом, так сказать, это когда вот наши, так сказать, там говорят, что там что-то кого-то не хватает, там, или наоборот, надо там, так сказать, где-то там гайку подкрутить для мигрантов, там и так далее. Вот очень интересная вещь. Смотрите, если мы рассматриваем 50 тысяч рублей как зарплату мигранта, который здесь работает в России.
Ну да, такая вот, неквалифицированная, массовая, да, согласен.
Да, 50 тысяч. Из этих 50 тысяч, вот давайте вдумаемся, а вообще такое бывает, да, или не бывает. Вот из этих 50 тысяч он должен, так сказать, ну, 25-30 отправить домой. Иначе ему нет смысла, так сказать, тут находиться. То есть свою зарплату, ну, скажем так, вот среднюю по месту жительства основного, да, он должен примерно отправлять домой. Вот как он может здесь жить, так сказать, там, условно говоря, там на 20-25 тысяч остающихся?
Ну вот мы считали, что по минимуму, причем мы считали, патент стоил тогда еще 5 с чем-то, что вот по минимуму, чтобы человек здесь жил, очень скромно, 22 тысячи он точно потратит здесь. Это самый недорогой хостел, прям 8 человек в комнате. Да, это очень еда, прям тоже вот чуть ли
ну,
там.
Ну, явно, да, без этих, без омаров с шампанским, да, это я понимаю.
Даже без какой-то нормальной колбасы, то есть, вот, и сыра. То есть, это прям очень скромная еда. То есть, у нас, получается, есть расходы, которые мы делим. То есть, например, он должен раз в год выехать, въехать. Вот, пожалуйста, там, билет на самолет. Ну, опять же, хоть своих повидать там, да. Он должен оформить патент, там, 14 тысяч. Вот, по году бьем, еще 1000. Там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Потом непосредственно патент. Вот, и получается, что вот сейчас, наверное, уже надо пересчитать цифру. Может быть, будет где-то 20,
вот.
Там, 4.
А вот я пересчитал.
Это 0.
Да, я пересчитал. Вот смотрите. Значит, если сегодня... сегодняшние форматы цен, то сегодня от 70 тысяч это какая-то более-менее реальная цифра дохода.
Ну, на складах 70. Вот этих вот больших, там действительно вот 50, 55, 60 цен, зарплаты в смысле, это правда.
Да.
Вот,
да.
А таксист, там еще кто-то, ну, конечно, побольше, ну и работа уже
вот.
Такая.
А дальше делаем очень интересный и, так сказать, к сожалению, неутешительный вывод. А получается, что у нас сегодня средний чиновник небольшого уровня, так сказать, в Российской Федерации, он получает полтинник, например. Он 50 тысяч получает. 40-50 тысяч. Вот чиновник, который там вот студент, там, так сказать, там молодой специалист, вот он пошел на какую-то, в какую-то государственную структуру работать, да, ну, обычно.
Я
там,
знаю,
да,
места, сказать, где 16 платят.
И я знаю такие. Вот. Вот. И вот это как бы, так сказать... Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, когда из разных, так сказать, там мест раздаются голоса о том, что, так сказать, вот, типа, наши должны, так сказать, там прийти работать на высокооплачиваемых местах, там, да, так сказать, местное население. А на самом деле местное население может позволить себе получать, так сказать, там 30, 40, 50 тысяч, да, чего не может позволить себе получать, так сказать, в общем-то, гастарбайтер. Почему? Потому что наш мальчик, так сказать, там, который закончил институт и пошел трудиться, там, условно говоря, там, на самую маленькую позицию, там, в налоговую или в какую-то еще там, такую службу, да, он живет у родителей. И на тарелку щей его всегда, так сказать, как бы он может рассчитывать по месту жительства. Дальше родители ему обычно, так сказать, разрешают ночевать у себя дома, так сказать, бесплатно, ну, как правило.
Патент ему платить не надо, да.
Патент ему платить не надо, да. Вот, значит, в результате получается, что, так сказать, как раз-таки мы уступаем, так сказать, рынок, ну, скажем так, таких вот работ приезжим, да, просто по причине того, что ни за эти, ни за другие деньги, то есть это не экономические мотивы, да, наши туда работать просто, так сказать, в ряде случаев не пойдут. не за эти цифры, не еще за какие-то, на тех же условиях, на каких идут туда работать эти ребята. Поэтому, на мой взгляд, так сказать, вообще с вот патентами и какими-то вот издержками их работы, если мы хотим как-то закрепить, да, ну, на мой взгляд, нужно или какие-то, так сказать, там программы, бонусы, там еще там чего-то, так сказать, давать, или сокращать цены этого патента, да, или еще что-то делать, потому что, значит, ну, как бы вот я так вот посчитал сегодня, так сказать, что-то мне эту задачу тоже, так сказать, там один материал подбросил, я, так сказать, посчитал, за сколько всю эту стройку, так сказать, там можно сделать, да, я пришел к неутешительным выводам, что, в общем-то, эти ребята, так сказать, они работают на пределе своей рентабельности, на пределе.
Да, это правда. Это правда, тут я согласен.
Так что мне кажется, что нужно какие-то все-таки, так сказать, системные вещи, так сказать, решать в пользу их. Какие-то системные.
Иначе, большое спасибо вам, Михаил. Спасибо. Спасибо. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер. Вопрос в следующем. Только что вот недавно вклинился в разговор, поэтому не все слышал. Люди, которые приезжают к нам из-за границы, они должны здесь оформить патент, они должны пройти обучение, еще что-то, да, то есть сделать кучу документов, наверное,
которые... Ой, а вы радио выключите, пожалуйста, ага.
Да, кучу документов, которые они должны сделать здесь, уже на месте.
Но мы сейчас говорим-то не про документы, мы говорим про систему налогообложения мигрантов. То есть, по факту, он каждый месяц, вот я просто, почему сегодня такая тема? Со следующего года вот мигрант должен в месяц в Москве и области платить 7500. То есть это якобы налог на доходы, но даже если у него доходов нет, 7500 все равно надо вынуть и отдать. Вот. И у меня вопрос, насколько...
Это по системе патента или...
По системе патента, по системе патента. То есть он сначала должен 14 тысяч отдать, чтобы ему дали патент на год, и дальше каждый месяц надо отдавать 7500. И просрочка там на 1-2 дня, это как бы все, аннулирование патента, привет. То есть это очень строго все соблюдается. Таким патентным образом, с одной стороны, наш бюджет получает порядка 80 миллиардов рублей в год, что очень большие деньги.
Ну да.
Вот. А с другой стороны, вот насколько справедливо, что если человек, например, целый месяц искал работу, ее не нашел, а 7500 все равно должен отдать. Вот такой у меня вопрос.
Почему бы тогда не сделать таким образом, что человек, приезжая сюда, при выезде из своей страны, должен иметь возможность хотя бы оформить патент, чтобы он приехал сюда и уже мог начать искать работу. А то ему сначала надо где-то устроиться, как-то легализоваться, после этого ему надо получить патент, то есть у него теряется довольно-таки много времени.
Да, две недели, да, это раз.
Да, и плюс ко всему, соответственно, есть коррумпирующая составляющая, что они начинают искать какие-то левые патенты делают, там, и левые документы, лишь бы только хоть как-то легализоваться, чтобы их там не повязали.
Ну, левых патентов, я вам открою секрет, нету, никто этим не занимается, то есть вот с регистрациями это огромная коррупционная яма, мы оцениваем в 30 миллиардов рублей в год теневой рынок регистрационных вот этих всех услуг. Вот, патенты обычно все делают сами, но действительно, вы очень правильно сказали, что человек пока здесь находится, без патента работать не может, он начинает работать незаконно, и бывает, что он заплатил за оформление патента, подал все документы, пока патент оформляется, он оформляется 10 рабочих дней, то есть грубо 2 недели, пока он оформляется, он начал где-то подрабатывать, его там поймали и выдворили, вот это вообще катастрофа, то есть он вроде как бы все сделал, ему там несколько дней не хватило, и он попался, вот, и таких тоже достаточно много.
А почему бы, допустим, при наших посольствах или, ну, каких-то дипломатических органах не сделать эту услугу до того, как они приедут сюда? То есть он, собираясь выезжать сюда, уже
да,
может...
Я понимаю, но вот это обсуждается в рамках нового закона, но пока, к сожалению, у нас пока это только обсуждение. Хорошо, у нас уже новости, я с вами прощаюсь, спасибо за звонок. Уважаемые слушатели, все, кто пытается дозвониться, сейчас Евгения расскажет нам все самое интересное, что только вообще произошло за сегодня, особенно за последние минут 40. А потом мы послушаем еще немножко рекламы, ну и уже потом опять к вам приду я.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Не граждане».
Добрый вечер, Москва. Вновь приветствую всех. Сегодня 15 ноября. Если у вас на календаре тоже 15 ноября, значит, звоните, пообщаемся. Добрый вечер, вы в эфире. Так, у нас человек опять с пятого раза пытается дозвониться. Мутакен, добрый вечер.
Добрый вечер. А что вы удивляетесь, возмущаетесь? Вот смотрите, сделали неподъемные условия. Соответственно, им нужно, как сказать, либо ехать и поднимать стоимость, за что они будут работать. То есть поднимать долю оплаты труда для работодателей. Соответственно, так, в общем-то, и для нас.
Угу.
То есть поднимать до того уровня, когда мы уже будем работать. Либо не ехать. И второй вопрос. А разве не оплачивают им работодатели, которые их сюда завозят вот организованно?
Нет, никто ничего не оплачивает, они оплачивают сами.
Как это? Если люди приезжают прямо вот в организацию работы, на конкретные рабочие места, там нет такого? Что
нет такого. Они приезжают сюда, их селят в общежитие, потом в лучшем случае их сажают как-то организованно в автобус, везут все равно туда же, в Сахарово. Патент выдается только там, никак иначе. Выдается он только 10 дней, это никак не ускорить. Их везут туда, соответственно, они проходят там все эти процедуры, дактилоскопию, медицину, все как положено. Потом везут назад в общежитие, они там 10 дней что-то делают. Вот, потом их опять сажают в автобус,
понятно,
везут.
Понятно, понятно. Вот, ну, да, в общем, вот, в принципе, это все равно должно поднимать. Ведь у нас же проблема какая? Не то, что там рабочих рук не хватает, а низкая доля заработной платы в ВВП. Гораздо ниже, чем в Америке, гораздо ниже, чем в других странах у нас. И это, в общем-то, давить на работодателей, то бишь на бизнес, ну и на государственный.
Хорошо, а вот такой вариант, смотрите, вы же прекрасно понимаете, что есть кривая Лафера, да, когда чем больше государство хочет получить налогов, тем больше теневой сектор формируется. Так и здесь, то есть мне кажется, что когда патент был 3900 рублей, его все платили, а когда он уже 7500, многие будут думать, так может я как-то лучше нелегалом побегаю, глядишь, откуплюсь.
Ну, побегает в этот, хотел сказать, в питомник. В
приемник.
Приемник. И на выход.
Я вас понял. Хорошо. Большое спасибо за звонок.
Пусть работают.
Хорошо. Спасибо.
Кому положено работать.
Николай, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, смотрите, что получается. У нас рабочих рук своих не хватает. И товарищи еще как бы немножко не приедут сотнями тысяч. Ну и может там через годик возникнуть проблемка еще больше по рабочим силам.
Так 100% возникнет. У нас Росстат официально объявил, что начиная со следующего года у нас будет каждый год трудоспособное население сокращаться на 2%.
Да?
А это
много?
Ну, мне кажется, если каждый год, это значит через 5 лет минус 10%. Это много.
Да. А тот, кто вам пытается дозвонить, я по голосу, по двум звукам только узнал. Это, по-моему, Олег.
Нет, вот он-то и делает. Взять. Это достаточно новый человек. Мы же видим, кто
новый?
Звонит. Да, то есть он то ли где-то в метро едет.
Олег просто звонит всегда с новых сим-карт. У него их тысячи. Так, для информации.
Да, где-то он в колл-центре Сбербанка работает. Хорошо, спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, меня зовут Денис.
Очень приятно.
Вы знаете, ну то, что повышают со следующего, с 1 января, да, получается?
Да, с 1 января.
Да, ну, видимо, уже заранее считают, закладываются на то, что поднимется оплата труда. Скорее всего, у меня такое ощущение. Вот. Ну, как всегда, заранее. Еще медведя не убили, а шкуру уже делят. Вот.
Но там есть, на самом деле, лазеечка, что если в этом году вы можете оплатить вперед за сколько-то месяцев, то в следующем году не надо будет доплачивать. То есть вот сейчас он 6600, следующий год 7500. Достаточно большая разница. Если в декабре оплатить, там, не знаю, до мая, если есть такая финансовая возможность, то все вам именно как бы...
Как единый на метро купил на год, да?
Да.
Вот, а потом, вы знаете, вот это патенты, вот это такая штука, налогообложение и годовая оплата. Но это заградительная мера от всяких, ну, скажем так, авантюристов. Мягко говоря, давайте так это назовем. Человек тысячу раз подумает и посчитает, и с бумажкой на калькуляторе пересчитает еще раз, ехать или нет. Тем самым, ну, мне кажется, было бы все гораздо, могло быть все гораздо хуже. То есть у нас в этих вопросах, если не было вот этих заградительных мер. Такое мое мнение.
Я вас понял, хорошо. Да, большое спасибо. Вот добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Марина, Москва.
Да, Марин, добрый вечер.
Я вот работаю курьером, как самозанятый, плачу 6%, да, и у меня примерно в месяц выходит налог на 13 тысяч. Получается, у мигранта меньше 7500.
Нет, так смотрите, 7500, это даже если он не работает.
То есть 7500 он
должен...
Не работать.
Нет,
он же приехал работать.
Ну, понятно, что он приехал работать. Мы и говорим про
вот,
то,
а
что...
я, смотрите, у коли... ну, как бы у мигранта спросила, вот, тоже он курьером работает. Он мне сказал, Яндекс подключает без всякого патента, без гражданства. Спокойно, подключись, бери заказ.
Нет, вы, наверное, имеете в виду, что это, может быть, был гражданин Киргизии, им патенты и не нужен, они в стране ЕАЭС.
Да?
А если он гражданин там Таджикистана, Узбекистана, как
я
бы...
Я не уточняла, кто он.
Ну вот просто
он
да.
Он сказал, без патента, без гражданства, к Яндексу подключает, берут заказы и...
Нет, гражданство, конечно же, не нужно, а без патента определенные страны просто не могут, в принципе, даже находиться здесь. Они могут приехать, но ненадолго. А если он как бы хочет остаться, он должен оформлять патент и платить его. Хорошо,
тогда
большое спасибо. Да.
Киргизы без патентов, да?
А вот, да,
как киргизы.
Нет, ну ЕАЭС, то есть киргизы, армяне, казахи, белорусы. А вот можно вопрос? Вот вы сказали, у вас 6% и 13 тысяч. То есть вы курьером под 200 тысяч зарабатываете, получается?
Ну вот сейчас сезон, да.
Фух.
Летом, конечно, чуть меньше, 130, 140. Ну я и пашу как бы 6-1.
Не, я понимаю. Ну, в основном, как
не
бы, 5-2, люди...
там, до 18, а до 9 вечера работаю. Ну, я на автомобиле работаю, не пешком, конечно.
А, это выше ставка получается.
Да. Ну, не то, что выше ставки. Я на машине больше могу сделать, чем пеший.
Чем пеший.
Соответственно.
Большое вам спасибо. Очень интересно было. Спасибо. Марина Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. Вы знаете, по-моему, самый большой дука по части, значит, иммиграции, поэтому вопрос к вам вот какой.
Так.
Скажите, пожалуйста, вот если представить себе все, что вся масса мигрантская, без относительно из какого государства среднеазиатского прибыл человек, принять за 100%. Вот такой пирожок сделать, да, 100%. Какая, назовите, пожалуйста, если вы знаете, конечно, три позиции, какие отрасли берут наибольшее, привлекают наибольшее количество этой мигрантской силы. Потому что у нас складывается впечатление такое, что без мигрантов, ну, просто вообще нам полный каюк через какое-то время. Но люди с периферии говорят, что мигранты на заводах не работают. Так вот, я хочу понять, вообще, какая отрасль экономики больше всего сейчас использует этот... Ну, хотя бы
сфера услуг, сфера
да,
услуг
спасибо.
В первую очередь, потому что вот мы сами проводили исследование, очень качественное, до сих пор на него все ссылаются, хотя уже 2 года прошло. Самая массовая, скажем так, сфера, которая наиболее массово привлекает иностранных граждан, это сфера услуг. Это доставки, это курьеры, это таксисты, это повара, официанты, ну, то есть вот весь общепит. Вот, это, соответственно, вся логистика, в смысле склады, комплектовка. Вот, то есть вот эти все услуги, они треть всех мигрантов, в принципе, которые у нас есть, на себя забирают. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
О, наконец-то. Алло. Давайте, да, я уж третий раз вас беру, думал, потом
да,
все.
Да, это Олег, спасибо слушателям, что такое внимание там к моей скромной персоне.
Так.
Понимаете? Вот, спасибо. Вот. Ну, я, знаете, что хотел сказать, что вот есть явный перекос, что у нас в Средней Азии ребят очень много. Я не против них, конечно. Но вы знаете, ну, в 90-е годы, в начале, там у нас много ребят было, работало с Прибалтики, с Украины, с Молдавии, с Белоруссии. А сейчас явный перекос, нет тут лобби какого-то мощного, чтобы именно азиатские...
У нас вопрос нам... сегодня по налогам сегодня вопрос.
А по налогам, ну, это, конечно, естественно, нужно брать налоги. Вот я, допустим, в деревне, у меня коровство, у меня таджик работает парень. Он там патент взял, все прочее, но я ему плачу прилично. 50 только чистыми, считаю, что он не платит ни за свет, ни за жилье, ни за чего, понимаете? Так что у них положение неплохое, я бы сказал. А вот ребят с Украины нет, братьев, чем славян. Вот я думаю, надо бы больше бы обращать внимание на своей республике, как бы по духу ближе. Но эти ребята, я мусульман уважаю, они хорошие ребята. Но у них какое-то есть братство, лобби, понимаете? Они никого не допускают. Они, допустим, захватили какой-то объект, все, туда больше никто уже не пролезет. Допустим, на самом поселке, еще кто-то. Но они молодцы, конечно, они работают, они знают, как что делать. А вот я хотел бы, чтобы, конечно, беда у нас страшная, конечно. У меня с Украины даже не могу ни позвонить, ничего. С своим родственникам беда страшная. Вот это меня...
Спасибо за звонок. Ростислав, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. Во-первых, просьба у меня спросить по одному вопросу интересному Марию Самсонову. Я вот считал, что во времена Примакова в Париже, во времена Примакова, будущие московские радиожурналисты очень интересовались там памятниками и взрослым, и детям на кладбище Пер-Лашес, на других парижских кладбищах, чтобы попробовать восстановить их французские паспорта. Спросите Марию, как она думает, а может так вот объявившийся на заморских территориях в полиции там где-нибудь на Таити такой француз как бы кивнуть на свою бывшую французскую парижскую прописку и получить там новый французский загранпаспорт? Вот теоретически такая схема была возможна или нет? А по поводу платы за патент, вы знаете, сейчас российский МИД вводит новую большую плату за выход из российского гражданства. Вот неужели МИД не может не отыграться на своих бывших согражданах? Уж пусть лучше тогда сборы за патент повышают, потому что поборы со своих граждан, пусть бывших, это некрасиво, я думаю. Спасибо.
Спасибо, спасибо. Николай, добрый вечер.
Да. А вот скажите, пожалуйста, вы сказали, что в сфере услуг, в принципе, 30%.
36.
А вот с экономической точки зрения для страны, какой процент, я не знаю, это правильно я там скажу, ВВП или где-то как-то они приносят нам?
Это практически невозможно посчитать. Невозможно. На эту тему бьются там супер какие-то профессора, умы, академики, так ничего посчитать не могут. У нас есть цифры, которые... Ну, мало на самом деле, как вот можно отнести к ВВП, но, допустим, мы понимаем, что 14 миллиардов долларов в год выводится из страны переводами мигрантов. Вот.
Если... А то бы эти деньги у нас остались.
Но, вот если опять же, я понимаю, работали. Да, если бы наши работали, остались бы у нас, но это объективно, да. Сумма очень небольшая. То есть, если пересчитать ее на всех, получается, что мигрант в месяц отправляет домой $200, это в среднем. Вот, что, на мой взгляд, ну, вообще немного, мягко говоря, да? Да. И уже там зарплаты 250, 300, 350 долларов у них есть на родине в большом количестве, но, безусловно, конечно, уровень цивилизации здесь в разы выше, поэтому не все определяется зарплатой, да, еще вот он же здесь живет еще, то есть $200 это домой, что-то он еще и здесь тратит. Вот, поэтому на самом деле вклад мигрантов, вот именно как-то в рублях посчитать, да, сколько они дают нам, скажем, вот какой-то добавленной стоимости, да, сколько они дают нам вот какой-то пользы, никто посчитать не может. Вот, понятно, что, например, вот если мы берем там крупные города, здесь есть услуги очень востребованные, очень массовые, которые в регионах просто никому не нужны. Да, то есть вот те же самые там доставки. Вот сейчас девушка звонила, не знаю, если вы слушали весь эфир. Вот она курьер, конечно, она говорит, я 200 тысяч зарабатываю курьером.
Это что-то много она зарабатывает.
Да нет, если она на машине, в том-то и дело. То есть вот она говорит, летом 130, как бы вне сезон, сейчас сезон, да. И также вот
молодец,
я...
Молодец, респект ей.
Вот, я общаюсь так же, они действительно хорошо зарабатывают. Вы представьте, где-то там в небольшом городке сказать, слушай, вот я с пятерочки тут закажу еды, мне принесут. Да все сами ходят, как бы, да, и там курьером можно заработать ровно ноль, потому что все ходят сами, и как бы это никому не надо. То есть вот в крупных городах формируются какие-то отрасли экономики, которые только вот в таких условиях и могут вообще возникнуть, да, чуть отъехать, все, их нет. Ну хорошо, сейчас мы говорим, все, все мигранты у нас уезжают, нет курьеров, нет таксистов. Ну не помрем, что, поедем на метро, да, пойдем сами за продуктами, то есть, ну, как-то выживем. А вот действительно, если мы говорим про какие-то сферы, вот тот же общепит, что-то еще, ну тут уже вот вопрос, ну кто-то может там с контейнером прийти на работу, да допустим, нет, кто-то не может, да, то есть тут уже вот сложнее гораздо.
Еще 3 секунды, если можно.
Конечно.
Олегу респект. У него осталось 999 сим-карт. Так что вот если вам звонит... Ну, серьезно. И он уже звонит лет 15. Доренко еще там. И как бы это, ну... Где он их берет, только непонятно.
Да это не проблема, на самом деле.
Ладно. Не, ну сейчас, по-моему, там прижали совсем. А он же занимается сельским хозяйством.
Так что... Ну, говорит, по крайней мере. Чем занимается, не знаю.
Да,
но говорит, что
да.
Сельским хозяйством.
Ну, надыбал где-то в свое время, наверное.
Ладно, всего хорошего.
Всего.
Ах, у нас, как всегда, активность, как всегда, в Телеграм нам пишут, как всегда, я не успеваю читать. Так, давайте еще я все-таки... Анна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос. Угу. Посчитали, значит, невыгодность приезда мигрантов, маленькие у них зарплаты, большая стоимость патента. Тогда сразу возникает вопрос, а почему к нам едут такие низкоквалифицированные кадры, которые будут получать 50-70 тысяч? Пусть к нам едут инженеры, пусть к нам едут айтишники, экономисты, как едут, например, в США, там другие страны развитые. Зачем нам эти люди, которые не могут двух слов связать и не знают это, зачем нам такие мигранты?
Ну,
и,
смотрите, собственно... подождите, вот первый момент, да, то есть вы говорите, а почему не едут высококвалифицированные люди? Ну, наше законодательство миграционное, ну, дружелюбным назвать нельзя. Америка как делает? Они вывешивают на сайте анкету, ее заполняют там миллионы людей. Среди этих миллионов они выбирают 50 тысяч и дают им вид на жительство. Причем дают еще в стране исхода человеку, всей его семье, соответственно, нет, грин-карта называют. Ну, так это вид на жительство по-нашему.
Ну, это мы все
вот.
Знаем, да.
Соответственно, вот если бы у нас была такая программа похожая, да, то есть был бы возможность квалифицированному человеку приехать, мы могли тогда задаваться вопросом, почему они не едут, либо они, может быть, и ехали бы. У нас, получается, приезжает квалифицированный человек, и для него нету, ну, каких-то вот сразу первых понятных шагов по легализации. Он идет также оформляет патент, он идет также ищет работу, то есть это, ну, совсем другое, тут нельзя сравнивать.
Ну, потом-то у него все окупится, и потом он же едет уже по заявке, его берут на большие деньги, то есть для него не проблема будет там все это оформить, он, в конце концов, тоже не с пустыми руками приедет. Ну, то есть я к тому, что хорошо бы так, как говорится, сделать, чтобы в Россию было интересно ехать специалистам, а не...
100%.
А не таким, которых мы видим.
Ну, которых мы видим, они же тоже все пристроены, согласитесь. Они нам тоже нужны. Они же не то, что...
Вот мужчина говорит, что они в Яндексе заходят, и там без всяких патентов все себе забирают, все заказы. Я уверена, что у нас это все
говорила женщина,
обходится.
И опять же, недопоняли. У нас странам ЕАЭС патент не нужен. Если он из Киргизии, то он, естественно, без патента работает. Ему не нужен патент. Просто страны ЕАЭС, у них одни законы, а, соответственно, страны СНГ другие. Мы поэтому и говорим.
Ну да, кстати, да. И эти киргизы, всеми, они все тут семьями, по 5 человек детей. Наверняка жены не работают. Мы их всех кормим, даем им пособие. Ну, нормально.
Какие пособия вот. Мы им даем?
Ну как? А на что они живут?
Они работают. Ну, смотрите, вот девушка звонила и говорит, я курьером зарабатываю 200 тысяч. Сейчас сезон. Ну, а
понятно.
Мужчина что,
он
хуже заработает?
Работает, у него жена с 3 детьми беременна. Кто там еще работает?
Зачем? Но если вот он зарабатывает 150, ну неужели он жену с 3 детьми не прокормит?
Ну, не знаю. Ну, ладно. В общем, у меня вот только такой вопрос был. А
я понял. Спасибо.
Кадров.
И снова здравствуйте.
Вадим.
Да.
Вот несколько раз процитировали эту девушку. Ну, не зарабатывает она 200. У нее доход 200. Отнимите расходы на автомобиль, на топливо. На автомобиль, когда новый, она искатает так быстро. Останется где-то половина.
Не, ну я согласен, что, конечно, это 200 нельзя мерить.
То есть доход и оплата труда. Это две разные, в общем-то, вещи в этой ситуации.
А вот вы же в такси разбираетесь же, да?
Опять же про такси. Я не очень понимаю, какие мигранты в такси, окромя киргизов и армян?
Казахи еще могут быть.
Казахов нет вообще в России.
Ни
разу не видел.
Более того...
Только такие, которые хотят жить в Москве. А узбеки наши любимые и Таджикистан и прочие, их быть не может.
Там, смотрите, водительское удостоверение армянское тоже не подходит. Подходит исключительно три страны.
Теперь уже да.
Киргизия, Казахстан, Беларусь. Вот три страны, их водительское удостоверение подходит, да, и все.
То есть, а вот этих их там нет. Если они где-то есть, они есть. Это абсолютное бездействие транспортных властей тех регионов.
Нет, ну их, в принципе, Яндекс не оформит с их водительским удостоверением.
Да при чем тут Яндекс? Ну не только Яндекс.
А, нет, ну если так с руки собирать, да,
могут. Там на самом деле у киргизов есть, там левые аккаунты. Я помните, говорил про такие этнические компании?
Да.
Левые аккаунты, левые удостоверения там. То есть почему я так на них всегда...
Вот тут мне интересно было, кстати, вот вы хороший вопрос сейчас подняли.
Неконтролируемый извне никак вообще.
Вот смотрите, я ехал на такси буквально тут пару недель назад. Вот, у меня там машина чуть сошла с ума, я думаю, ладно, поеду на такси. Вот, и спрашиваю парня, русский парень был, я говорю, а вот по поводу левых аккаунтов. Он говорит, у нас вот уже несколько месяцев висит камера, и что-то там они в нее говорят, что-то какая-то такая штука. Ну, то есть он вот по лицу распознавания, Он говорит, у меня брат на меня очень похож, брат садится, камера говорит, типа, это не вы, выходите из-за руля. Вот, и он говорит, вот эти все левые аккаунты кончились. Для меня это было удивительно, я с удовольствием бы послушал еще несколько человек на эту тему, но вот две недели назад вот я столкнулся с такой ситуацией, он говорит, все,
ну,
все...
Ну, не знаю, может, это от компании у кого...
Ну, Яндекс.
Такси вообще очень все сложно, да не Яндекс. Что такое Яндекс? Яндекс — информационная доска объявлений. Яндекс,
ну, агрегатор, да.
Услуг. Все.
Но он же, их регистрирует в системе, и он же их удаляет, правильно? Если он из Яндекса его выключит, ну все, как, что, где он работу возьмет?
Будут не только Яндекс, есть еще альтернативные вещи.
Ну, может.
Поэтому да. Все не так однозначно. Вот это я хотел сказать вам.
Хорошо, большое спасибо. Так, давайте все-таки, мне опять всегда стыдно, у меня осталось 2 минуты до Телеграма, я так и не добрался. Вот, но, наверное, уже вот сейчас я посмотрю, если что-то интересное. Так, давайте Ростислава и Владимира даем. Так, а насколько справедливо, когда я плачу за кассу 40 рублей сразу, не заработав еще ни копейки? Да, я вот тоже кассу недавно оформлял, все эти фискальные накопители, где-то так примерно и вышло. Так, работодателю невыгодно оформлять их официально. Ну, штрафы там тоже такие за... не за этот... за неоформление. Так, Анна Травина говорит нам, что увеличение стоимости патента придет к тому, что перестанут ехать к нам низкоквалифицированные кадры. Пусть едут специалисты на хорошие зарплаты. Ну, пусть, конечно, да. Я еще всегда говорю, что очень, на мой взгляд, здравая идея это взять, построить хорошую антенну, направить ее в космос и позвать инопланетян, чтобы они построили нам вечный двигатель. Мы к нему подключим генератор. У нас будет бесплатное тепло и свет. Мне кажется, вот это прям отличная идея. Пусть она будет. Давайте как-то тоже займемся. Примерно так же, что и пусть специалисты едут. Так, почему нельзя патенты на месяц продавать на кассе в любом магазине для всех? Роман Иванович, вот прям двумя руками за. Когда эти патенты только придумывали еще, их ввели в 16 году, вот я весь 15-14 год примерно то же самое говорил, что, ну, только не на кассе в магазине, я предлагал, что в любом банке они должны продаваться как голографические наклейки. Понятно, что тут же возник бы какой-то рынок левых этих наклеек, но это все, опять же, решается. У нас вот каждая акцизная марка там на аппарате пробивается, и все это как бы достаточно прозрачно. Вот. А я тоже считал, что самое правильное, что у человека есть некая условно книжечка, которая вот просто на границе бесплатно выдается, как такая картончик такой, да, заламинированный. Все, дальше он зашел, приехал в какой-то регион, зашел в местный банк, купил голограммку, наклеил. Вот месяц ходит. Потом зашел следующий, купил, наклеил. То есть вот на 200% я согласен. Ладно, друзья мои, давайте я там, я сегодня прям в хорошем настроении. Вы сегодня все мои друзья. Вот, и звонили, опять же, позитивные люди. Тут у нас, как всегда, 25 звонков. Не факт, что я буду в следующую среду. У нас что-то ожидается неделя такая плотненькая. Но, опять же, вы пароль знаете. В самом начале передачи звучит дата, и вы поймете, то ли звонить в студию, то ли просто слушать какой-то хороший, интересный повтор, который мы специально для вас подбираем. Вот. А я прощаюсь. У нас вновь пришла Евгения. Она большой молодец. Она готовилась, старалась. Поэтому слушайте ее очень-очень внимательно. Вот. Она расскажет самые интересные новости, которые происходили сегодня. И после этого уже вы меня не услышите, а услышите еще кого-то, или я не знаю, что тут дальше будет, а я поеду спать.